Соня подумала, что Ольга любит животных больше, чем людей. Бобры добры. Хорошо, с этим понятно. Душа — это программа, скрепляющая материю. Вадим бессознательно потирал сжатую в кулак руку, словно он только что ударил по бетонной стене, и было больно. Где же здесь духовность, из-за которой тысячелетия ведутся религиозные войны? Где глаз Божий, откровение пророков, мистический опыт, наконец?
Представьте, что я — Бог, и создала набор программ для игры. На экране моего компьютера — земля, где живут люди, звери, текут реки. Одним словом, идет жизнь. Без моего вмешательства это просто декорация, где каждый участник действует строго по своей программе. Если такую программу назвать душой, то понятно, что персонаж находится на экране, а его душа на жестком диске. Но тут я решила поиграть. Для этого выбрала персонаж, велела взять оружие и с группой сторонников начала захватывать соседние страны. Теперь 99% населения действует по своим старым автономным программам, а 1% управляется лично мной. Эти люди выполняют мою волю. Переводя на язык религии, они действуют духовно. Они услышали мой глаз, получили мистический опыт, на основе которого могут сформировать новую религию и насаждать ее огнем и мечом.
«Ты говоришь, что духовность — это связь с Богом?» — спросил Максим, ожесточенно терзая ножом кровавый стейк.
«Это утверждают все религии. В терминах Евангелия Святой Дух, исходящий от Бога, ведет человека. В Коране написано «следуйте тому, что исходит от Аллаха». В Бхагавад-гите подчеркнуто «кроме души существует ее советник, наставник и хранитель, высшая душа».
«Если твой избранный 1% захватчиков несет зло и разрушение, почему же он духовен?»
«Духовность не имеет отношения к добру и злу. Духовность говорит лишь о том, что между человеком и Богом установлена прямая связь».
«Я с тобой согласен», — поддержал Вадим. «А я нет», — заявил Максим. «Видите, что творится?» — обратился Андрей к подошедшему официанту. Поскольку тот молчал, разъяснил. «Требуется еще вина».
«Ты говоришь про связь между человеком и Богом», — сказала Ольга. «Но связь предполагает приемник и передатчик. Передатчик, понятно, у Бога. А где же находится приемник?» София улыбнулась. «Ты подошла к самому главному. Связь с Богом очень непостоянна. Нельзя купить абонентскую карточку, проплатив на годы вперед. У кого-то за всю жизнь была лишь минута, у кого-то ее вообще не было. Кто-то всю жизнь на связи».
Максим кивнул. «В комментариях на Святые Писания я прочитал, что Адам всегда был на связи с Богом. Енох более 10 раз, Авраам 42 раза. Моисей 400 раз, Мухаммед 24 тысячи раз.
София продолжала. Эти цифры спорны, но по существу ты прав. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. Когда человек впадает в духовный транс, и у него начинаются видения, активизируется небольшая локальная точка в мозгу. Этот участок мозга работает как приемная антенна, получающая информацию, в результате которой к писателю приходит сюжет, к музыканту — новая мелодия, к ученому — идея. Зона очень небольшая и активизируется лишь у некоторых людей во время духовных или творческих прозрений. В обычной жизни эта точка спит. Здесь заключена, можно сказать, спецсвязь с небесным миром. Посредством этой связи Бог или ангелы могут в ручном режиме управлять людьми. Такая связь может возникнуть в любой момент жизни у любого человека — которого выбирает Бог по неизвестному нам принципу.
«Об этом написано в Евангелии, что Дух Святой сходит сверху на человека, и он рождается в Духе». Максим, наконец, покончил со стейком и удовлетворенно откинулся в кресле. «Обратная связь тоже есть?» — уточнила Ольга, убирая игривую руку Андрея со своего бедра.
«Есть, но дозвониться наверх очень сложно. Для обычного человека такая линия постоянно занята. И лишь невероятное упорство способно включить соединение. Все обстоит намного проще, если человек уже имел опыт общения с Богом. Словно на небесах есть определитель каждой взывающей души, и в списке номеров расставлены приоритеты. Чем больше было звонков, тем выше приоритет. Поэтому Моисею было намного легче связаться с небесами, чем, скажем, какому-нибудь отшельнику, у которого было духовное видение лишь один раз в жизни. Максим внимательно прислушивался к каждому слову, кивая, словно прилежный студент, и поддержал по обыкновению ссылками на Библию. Иисус объяснял это притчей о судье, который никогда не откроет простому человеку, если тот не будет без конца трезвонить под его дверью. «Царствие Божие силой берется. А еще стучите, и отворят вам».
Поэтому все религии предлагают людям как можно чаще молиться. Теоретически любой человек может связаться с Богом.
«Это то, что мы сейчас пытаемся сделать?» — спросила Ольга.
Цикады перестали стрекотать. Птицы замерли, повернув голову. Эльф от перевозбуждения свалился в водопад, откуда был немедленно извлечен подругой, получив порцию сделанных шепотом замечаний. Даже червячок, который на глубине 1,5 метра старательно копал неподатливую пустынную почву, почувствовал, что время разбрасывать камни закончилось. Он задрал переднюю часть своего тела, которую считал головой, пытаясь понять, что происходит. Все замерли, уставившись на Софию, словно зрители в театре перед финальной сценой.
София сделала паузу и прорекла.
«Да, хотя вряд ли нас примет сам Бог, но, может быть, кто-нибудь из его ближнего круга».
Она склонила голову, принимая аплодисменты восхищенного мироздания. Подскочивший официант убрал тарелки и аккуратно собрал крошки с белоснежных скатертей. Принесли десерт. Суфле оранжевого цвета оказалось таким нежным, что исчезало во рту, даже не касаясь вкусовых рецепторов. Только съев почти все, София узнала манго. Ничто так не успокаивает, как приятная еда. Даже если мир — иллюзия, сейчас он выглядел очень неплохо. Феи, похожие на больших мотыльков, продолжали феерию у светящегося водопада. Ими восхищались галантные эльфы, сидевшие на лепестках ярких цветов в щеголеватых сюртуках. Крохотные птахи, словно кабриолеты, подвозили все новых и новых гостей, а затем быстро парковались в кустах. Длинные пальцы пальмовых листьев нежно принимали вновь прибывших в свои ладони, будто в многочисленные бальные залы. Движение воздуха мягко покачивало площадки, соединяя их. Тогда танцующие пары порхали с одной на другую. Петуньи завлекали гостей в свои приватные розовые и бордовые альковы. Цикады, будто мексиканские гитаристы, трепетно тянули нескончаемую серенаду, укутывая вечер в пелену звуков. Вдруг фонари и светильники разом поменяли свой цвет с желтого на голубой, отчего оазис стал еще более волшебным. В целом мире не было такого замечательного, зачарованного места.
«Наверное, так представляли себе Эдемский сад в древности», — предложил Максим.
«Днем мы бы здесь так не посидели. В середине августа самое жаркое время».
София с удовольствием отпила вино из своего бокала.
«Между прочим, раньше, до взрыва Содома и Гоморры, здесь не было пустыни. Сплошной райский оазис, питаемый водой Иордана».
«Я их понимаю. В таком месте так и хочется устроить оргию», — усмехнулась Ольга. «Вот-вот», — очень энергично кивнул головой Максим. «Богу была неинтересна ситуация, когда созданные им души сидели в райском месте, наслаждались едой и сексом и не развивались».
«Откуда ты знаешь, что Богу было интересно, а что нет?» — улыбнулась София, видя, что вдохновленного вином Максима вновь потянула на проповедь.
«Истинно говорю вам, что Бог развивал себя, поэтому он отделил свою частицу, создал из нее первые души, затем подстроил историю с яблоком, потом родительский гнев, изгнание, прощальное напутствие человечеству: идите, мол, зарабатывайте свой хлеб в поте лица, и снабженные котомкой и отеческим пинком души потопали учиться жизни в тяжелые условия материального мира». «Отставить муссировать перед телевизором, марш в школу!» — хихикнул Андрей. «Но, по-моему, ты это уже в самолете рассказывал. Там еще было про зачатие души. Насмешливый друг, как ярый конь, который под всяким седоком ржет»,
— изрек Максим и невозмутимо продолжал. «Поскольку человечество все время пыталось угнездиться на теплом диване материального мира, Всемогущий добавил еще несколько напутствий вдогонку.
Сначала всемирный потоп, затем разрушение Содома и Гоморры.